Глава 48. Отвергнутое предложение.
«И тебе нравятся подобные женщины?» — с презрением спросила Авиенда.
Ранд взглянул на нее с высоты седла. Она шагала рядом со стременем Джиди Ина в толстой тяжелой юбке. Большие зеленовато-голубые глаза сверкнули из-под обернутой вокруг головы темно-коричневой шали. Точно девушка жалела, что с ней нет копья. А ведь за то, что она позволила себе взяться за копье во время нападения троллоков, ей изрядно досталось от хранительниц мудрости. Порой Рант испытывал неловкость от того, что едет верхом, в то время как она идет пешком. Он даже пробовал идти вместе с ней, но надолго его не хватало. Иногда, правда, очень редко, Ранду удавалось уговорить Виенду проехать немного позади него на крупе Джиди Ина, сославшись на то, что ему все время приходится наклоняться для разговора, а от этого шея затекает. Как выяснилось, обычай не запрещал аильцам ездить верхом, но это считалось у них признаком изнеженности и вызывало всеобщее презрение. Одного насмешливого взгляда, особенно со стороны какой-нибудь девы, бывало достаточно, чтобы Авиенда, покраснев, поспешно спрыгивала с коня. «Она ведь мягкая, Рандалтор, слабая». Он бросил взгляд назад. На белый фургон, большой ящик на колесах, ехавший во главе длинного, извивавшегося змеей торгового каравана. Сегодня его вновь сопровождали девы Джинда. Изендра находилась снаружи, на козлах, вместе с Кадером и возницей. Она сидела на крепких коленях Кадера, опершись подбородком о его плечо. Торговец держал в руке маленький голубой шелковый зонтик, прикрывая ее и себя, разумеется, от палящего солнца. Хотя Кадер и был в белом кафтане, ему то и дело приходилось утирать лицо платком. Жара действовала на него сильнее, чем на нее, несмотря на то, что Изендра была в голубом, в тон зонтику, облегающем шелковом платье. Ранд находился далековато и судить с уверенностью не мог, но ему показалось, что ее темные глаза устремлены на него. Кадер как будто не возражал против этого. «Не думаю, что Изендра такая уж мягкая», — спокойно возразил Ранд, прилаживая вокруг головы шуфу, чтобы не так пекло. Никакой другой аильской одежды он носить не хотел, хотя она всяко годилась для пустыни больше, чем его красный шерстяной кафтан. Происхождение происхождением, но каковы бы ни были отметины на его руках, он не чувствовал себя аильцем и прикидываться им не намеревался. Что бы ему ни предстояло, он хотел остаться самим собой. «Я бы ее такой не назвал». На козлах второго фургона толстуха Кейли снова о чем-то заспорила с Натаэлем. Менестрель держал вожжи, хотя правил не так умело, как занимавшийся этим обычно возница. Порой они искоса коротко поглядывали на Ранда, а потом возвращались к своей перепалке. Косились не только они. С другого боку от него тянулась колонна Джинда. Дальше шли хранительницы мудрости вместе с Морейн, Эгвейн и Ланом. Ранду казалось, что многие Шайда, их более многочисленная колонна двигалась еще дальше, тоже посматривали в его сторону. Ранда уже перестали удивлять быстрые взгляды, которые на него бросали. Ведь он тот, кто приходит с рассветом. Всем хочется знать, что он затевает. И они узнают. Довольно скоро. «Мягкая!» — буркнула Авиенда. «А вот Илэйн не мягкая. Ты принадлежишь Илэйн, и нечего пялиться на эту девицу. У нее и кожа-то белая, как молоко». Авиенда яростно затрясла головой, бормоча то ли себе, то ли Ранду. «Наши обычаи ее смущают. Она не может их принять. Да мне какое дело, может она или нет? Не желаю в этом участвовать. Не может такого быть. Вот взять бы тебя в Гай-Шайн да отдать Илэйн». «А зачем Изандры принимать аильские обычаи?» Авиенда взглянула на него округлившимися глазами, с таким искренним изумлением, что он чуть не рассмеялся. Она, приметив это, сразу сердито нахмурилась, как будто он сделал нечто возмутительное. «Да, ильские женщины похожи на всех остальных. Понять их не легче».
«Уж зато ты, Авиенда, совсем не мягкая», — сказал Рант, надеясь, что это сойдет за комплимент.
Порой она бывала тверже любого камня.
«Объясни-ка мне лучше еще разок, как обстоит дело с хозяйкой крова. Если Руарк — вождь клана Таардат и вождь Холда Холодной Скалы, как же получается, что сам Холд принадлежит не ему, а его жене?»
Авиенда окинула его долгим взглядом. Губы ее беззвучно шевелились.
«Да потому, что она хозяйка крова. Неужто не ясно? Надо же быть таким недотепой и каменноголовым, макроземец. Мужчина не может владеть кровом, так же, как у него не может быть собственной земли. Да чего же вы все дикие в ваших мокрых землях?»
«Если Лиан является хозяйкой крова этих самых холодных скал, именно потому, что она жена Руарка, то...»
«Да не так все! Совсем по-другому, это же и ребенку понятно!» Девушка глубоко вздохнула и поправила шаль над бровями. «Она ведь красивая, только вот вечно смотрит на него так, словно он совершил какое-то преступление. И за что она его так ненавидит?» Бэйр, та беловолосая с дубленым лицом, которая вообще не желает говорить о Руидине, в конце концов заметила неохотно, что Авиенда еще не была возле стеклянных колонн. Она попадет туда лишь, когда будет готова стать полноправной хранительницей мудрости. Так в чем же тогда дело? Ранду очень хотелось найти ответ на эту загадку.
«Попробую растолковать по-другому», — ворчливо начала Авиенда. «Если женщина собралась замуж, а своего крова у нее нет, семья строит для нее дом. В день свадьбы муж уносит ее из семьи, перекинув через плечо, причем ее братья удерживают ее сестер. Но у дверей нового дома он отпускает ее и просит разрешения войти. Кров принадлежит ей. Она может...»
Эти поучения были, пожалуй, самым приятным времяпрепровождением за все 11 дней и ночей, прошедших со времени нападения троллоков. Сперва Авиенда с Рандом почти не разговаривала, разве что поносила за плохое, по ее мнению, обращение с Илойн, которую не уставала нахваливать. Это продолжалось до тех пор, пока он не обмолвился при Эгвейн, что ежели Авиенда не может говорить с ним нормально, так пусть хоть так сердито зыркать перестанет. Не прошло и часа, как за Авиендой прислали Гайшайн. Неизвестно, что девушке сказали хранительницы мудрости, но вернулась она, дрожа от гнева и обиды, и потребовала, чтобы он предоставил ей возможность рассказывать об аильских обычаях. Видимо, хранительницы рассчитывали, что по характеру задаваемых вопросов они смогут догадаться, что он замышляет. Что же эти хотя бы не особо таились, и то хорошо, особенно после скрытности и змеиного коварства лордов Тира. Тем более, что разговор с Авиендой действительно стал теперь интересным и даже приятным времяпрепровождением, особенно когда она, увлекшись наставлениями, забывала о своей ненависти к нему. Правда, спохватившись, она злилась так, будто он, коварно усыпив ее бдительность, заманил бедняжку в ловушку. Однако, по сравнению со всем прочим, в их путешествии разговоры с Аилкой доставляли удовольствие, несмотря на ее периодические вспышки гнева. Они даже начали забавлять Ранда, хотя у него хватало ума не показывать этого Авиенде. Приятно было и то, что в своей неприязни она видела в нем не возрожденного дракона или того, кто приходит с рассветом, а просто Ранда Алтора, человека, которого она ненавидит. И у нее, во всяком случае, сложилось определенное мнение на его счет, и оно было ей самой известно. Не то что Илойн. От одного ее письма у Ранда уши горели, тогда как второе, написанное в тот же день, наводило на мысль, что у него отросли рога и клыки, словно у троллока. Из всех знакомых женщин лишь Мин никогда не морочила ему голову, но она далеко отсюда, в башне. Вот и хорошо, по крайней мере, там ей ничего плохого не грозит. Но сам он твердо решил держаться подальше от этого места. Порой у Ранда мелькала мысль, что жизнь была бы куда как проще, если бы он мог напрочь позабыть обо всех женщинах. А то теперь и Авиенда стала наведываться в его сны. Словно Мин с Илойн недостаточно. Женщины вызывают слишком много чувств, а ему нужна ясная голова. Ясная и холодная. Он поймал себя на том, что опять смотрит на манящую улыбающуюся Изендре. «Иметь с ними дело опасно. Я должен быть холоден и тверд, как стальной клинок. Отточенный стальной клинок. Прошло 11 дней и ночей, не принесших ничего нового. Днем и ночью все та же пустыня, потрескавшаяся глина, причудливые нагромождения камней, скальные шпили с плоскими верхушками и хаотичные скопища горных утесов. Палящая жара, иссушающие ветры днем и пронизывающий до костей холод ночью. Редкая чахлая растительность, все больше шипы и колючки, к которым лучше не прикасаться. Потом замучаешься чесаться.
Некоторые из этих растений, по словам Эвиенды, были вдобавок и ядовиты, причем таковых оказалось гораздо больше, чем съедобных. Тщательно укрытые родники попадались крайне редко, но Эвиенда знала растения, которые можно было жевать ради их кисловатого сока. Показала она и другие растения. Если вырыть рядом глубокую яму, то она будет медленно заполняться водой, которой хватит, чтобы спасти от смерти 1-2 человек. Однажды ночью 2 вьючных лошадей Шайдер стерзали львы. Их отогнали от добычи, и хищники со злобным рычанием скрылись в расщелине. Вечером 4-го дня, когда разбивали лагерь, один возница наступил на маленькую коричневую змейку. Эвиенда потом сказала, что ее называют «двухшашкой». Змея вполне оправдывала это название. Малый завопил и бросился бежать к фургонам, но, сделав всего 2 шага, повалился ничком. Он был мертв. Поспешившая на помощь Морейн не успела даже слезть с лошади. Потом Эвиенда долго перечисляла здешних ядовитых змей, пауков и ящериц. Ядовитых ящериц! Однажды Аилка нашла одну и показала ему. Толстенную чешуйчатую тварь в 2 фута длиной, с желтыми полосками на бронзовом теле. Эвиенда походя придавила ее ногой в мягкой обувке, а потом вонзила нож в широкую плоскую голову и подняла ящерицу вверх, чтобы Ранд мог рассмотреть сочившуюся из ее острозубой пасти маслянистую жидкость. «Это Гаара», — пояснила девушка. «Она запросто может прокусить сапог, а ее укус убьет и быка. Но она не очень-то опасна, неповоротлива, а потому бояться ее нечего. Разве что кто с дуру на нее наступит». Как только Эвиенда резким взмахом ножа отбросила ящерицу в сторону, ее бронзовое в желтоватую полоску тела слилось со ссохшей землей. «Ну да, попробуй тут не наступи, когда эту тварь в 2 шагах не видно». Морейн делила свое внимание между Рандом и хранительницами мудрости, не прекращая попыток свойственными Айс Седай окольными путями выведать у Ранда его планы. «Колесо плетет так, как угодно колесу», — сказала она в то самое утро. Сказала спокойно и невозмутимо, но ее темные глаза горели. «Однако глупец может запутаться в нитях узора. Берегись, а то не ровен час сплетешь петлю для собственной шеи». Морейн теперь носила очень светлый плащ, почти такой же белый, как одеяние у Гайшайн, только блестевший под солнцем. А голову под широким капюшоном она повязывала сложенным белоснежным шарфом.
«Я не сплетаю никаких петель», — рассмеялся Ранд, и она, повернув Алдип так резко, что чуть не сбила с ног Эвиенду, галопом поскакала обратно к хранительницам.
«Глупо спорить, Айс Седай», — пробормотала Эвиенда, потирая плечо. «Как и гневить их! Вот уж не думала, что ты такой дуралей!»
«Какой я дуралей, это мы еще посмотрим», — отозвался Ранд, но желание смеяться у него пропало. «Порой приходится рисковать, а уж глупо это или нет, время покажет». «Мы еще посмотрим».
Эгвейн, почитай, что не отходила от хранительниц, причем порой сажала то одну, то другую из них себе за спину, на свою серую кобылу. Похоже, все хранительницы принимали ее за настоящую Айс Седай, как раньше тайренцы, хотя относились к ней совсем не так, как в Тире. Порой они о чем-то с ней спорили и кричали на нее чуть ли не как на Эвиенду. Ранд слышал их за 1000 шагов. С Эвиендой они обращались почти таким же образом, хотя, похоже, с нею они не спорили, а только чуть что грозили ей наказанием. Зато уж с Морейн хранительницы вели особенно жаркие дискуссии, и больше всех усердствовала золотоволосая Мэлэйн. На 10-е утро Эгвейн наконец избавилась от своих кос. Хотя вот ведь странность, поступила она так после долгого разговора с хранительницами. Причем все это время Эгвейн слушала их, склонив голову, что совсем на нее не походило. Не зная он ее лучше, Ранд решил бы, что эта покорная поза была попыткой продемонстрировать смиренность, но такое слово можно было применить к Эгвейн, разве что сравнивая ее с Найниф, ну еще и с Морейн. За то время, что длился разговор хранительницы Эгвейн, Гай и Шайн успели собрать и сложить палатки, а Ранд оседлать Джидиина. Вдруг девушка радостно захлопала в ладоши, обняла по очереди всех хранительниц, а потом принялась торопливо расплетать косы. Когда Ранд спросил Эвиенду, что там происходит, она кисло усмехнулась. «Они решили, что она, видишь ли, выросла. Тут же спохватившись, девушка сложила руки на груди и холодно добавила. «А вообще-то это дело хранительниц мудрости, Рандал Тор. Спроси у них, что да зачем. Но будь готов услышать, что это не твое дело».
«Эгвейн выросла? Куда ей расти-то? Может, волосы у нее отросли? Чушь какая-то».
Больше Авиенда на эту тему даже и не заикалась. Вместо того она наскребла со скалы серого лишайника и рассказала, что он помогает заживлять раны. Она быстро усваивала повадки хранительниц, что Ранду вовсе не нравилось. Сами же хранительницы внешне не проявляли к нему особого интереса. Впрочем, у них и нужды в этом не было. Авиенда постоянно отиралась возле него, можно сказать, на плече сидела, так что наверняка все им пересказывала. Остальные Аил, во всяком случае Джинда, держались с каждым днем все менее отстраненно и настороженно. Видимо, привыкли к нему, да и не знали, что сулит им присутствие того, кто приходит с рассветом. Но более-менее долгие разговоры вела с ним только Авиенда. Правда, каждый вечер Лан приходил упражняться с юношей на мечах, а Руарк учил его искусству владения копьем и диковинным аэльским способом вести бой руками и ногами. Впрочем, этими приемами немного владел и страж, а потому порой они практиковались втроем. Остальные предпочитали держаться от Ранда подальше, особенно возницы, прознавшие, что он возрожденный дракон и способен направлять силу. Когда Ранд случайно поймал взгляд одного из этих молодчиков, у того сразу стало такое лицо, будто ему привиделся сам темный. Правда, ни Кадер, ни Менестрель, кажется, так не смотрели. Почти каждое утро торговец, который казался еще смуглее из-за обмотанного вокруг головы и свисавшего сзади на шею длинного белого шарфа, подъезжал к Ранду верхом на одном из мулов, выпряженных из сожженного троллоками фургона. Держался он вежливо и почтительно, но из-за холодных, немигающих глаз его крючковатый нос казался орлиным клювом.
«Милорд-дракон!»
— начал Кадер тем утром после нападения троллоков. Он вытер с лица пот неизменным платком и, поерзав на старом потертом седле, который невесть где раздобыл для своего мула, спросил: «Могу я вас так называть?» На юге еще виднелись едва различимые обгорелые остовы трех фургонов. Там же полегли двое возниц Кадера и множество аильцев. Туши троллоков отволокли подальше от лагеря и бросили без погребения. О них позаботятся местные пожиратели падали. Похожие то ли на мелких волков с большими ушами, то ли на крупных лисиц, и грифы. Несколько стервятников еще кружило над местом схватки, словно бы страшась опуститься на землю и присоединиться к остальным.
«Звай как хочешь», — отозвался Ранд. «Милорд-дракон, я все думаю о том, что вы сказали вчера».
Кадер огляделся по сторонам, словно боясь, что его подслушают, хотя Авиенда ушла к хранительницам, а его фургоны находились в шагах в 50. Кадер все равно понизил голос до шепота и нервно отер лицо. Правда, глаза его оставались холодными.
«Вы говорили, что знание мастит дорогу к величию».
«Это верно».
Ранд довольно долго смотрел на него, потом с непроницаемым лицом спокойно сказал.
«Это ты говорил, а не я».
«Может, и я, но ведь это все равно верно. Не так ли, милорд-дракон?»
Ранд кивнул, и торговец продолжал.
«Однако знание может таить в себе угрозу. Отдавать опаснее, чем получать. Человек, продающий важные сведения, должен получить не только хорошую цену, но и гарантии безопасности от нежелательных последствий. Вы согласны?»
«А что, Кадер, есть сведения, которые ты хотел бы продать?»
Кряжистый купец нахмурился, поглядывая в сторону своего каравана. Из фургона, несмотря на усиливающуюся жару, спустилась поразмяться одетая во все белое, в белой шали и с белым костяным гребнем в черных волосах, Кейли. Она то и дело посматривала на ехавших вместе двух мужчин, но выражение ее лица на таком расстоянии было не разглядеть. Ранд подивился тому, что столь грузная особа движется так легко и проворно. Из первого фургона вылезла Изендре и уселась на козлы рядом с возницей. Она, опираясь рукой на угол белого фургона, который качала и кренила на ухабах, тоже смотрела на Ранда и купца, даже более откровенно, чем Кейли.
«Эта женщина меня сосвету сживет», — пробормотал Кадер.
«Быть может, если вам будет угодно, милорд-дракон, мы поговорим в другой раз».
Купец торопливо направил мула к возглавлявшему караван фургону, то и дело подгоняя животное, и с поразительной ловкостью перескочил с седла на козлы, а поводья привязал к вбитому в стенку фургона железному кольцу. Затем Ион и Изандра скрылись внутри и больше не появлялись, пока караван не остановился на ночь. На следующий день, да и в другие дни, Кадер не раз подъезжал к Ранду, улучив момент, когда тот оставался один, и намекал на некие ценные сведения, которые мог бы продать по сходной цене, если будет уверен в своей безопасности. Как-то он сказал, что в обмен на знания можно простить даже самое страшное преступление — убийство, предательство, вообще любое злодеяние. И заметно огорчился, когда Ранд не согласился с ним. Чего бы Кадер ни добивался, ему явно хотелось оградить себя от возможных неприятностей за то, что мог бы совершить.
«Не знаю, нужны ли мне вообще твои сведения», — не раз говорил Ранд, — «но если даже нужны, остается вопрос о цене. Не всякую цену я захочу платить».
Натаэль тоже отвел Ранда в сторону в тот первый вечер, после того, как разожгли костры и между низких палаток потянуло жарким. Менестрель, как и Кадер, тоже изрядно нервничал. «Я много размышлял о вас», — сказал он, склонив голову на бок. «Нужно обладать великим талантом, дабы поведать историю дракона Возрожденного, того, кто приходит с рассветом, того, о ком возвещает несчетное множество пророчеств разных эпох». Он плотнее запахнул плащ, разноцветные заплаты плясали на ветру. Сумерки в пустыне кратки, а вместе с ночью быстро приходит и холод. «Что вы чувствуете, думая о грядущей участи? Мне нужно это знать, ибо я хочу сложить поэму».
«Что чувствую?»
Ранд окинул взглядом палатки Джинда. «Скольким из них суждено погибнуть, прежде чем придет его час?»
«Усталость. Я очень устал».
«Не очень-то героическое чувство», — пробормотал Натаэль. «Однако вполне понятное при такой судьбе. Мир держится на ваших плечах. И в то же время много и многие готовы убить вас при первой возможности, тогда как другие по своей глупости надеются, что вы проложите им дорогу к могуществу, власти и славе. А ты, Натаэль,
чего добиваешься ты?»
«Я? Я простой менестрель». Будто в подтверждение своих слов он откинул край плаща. «Я ни за что не хотел бы поменяться с вами местами. Ведь у вас впереди безумие и смерть. Кровь его на скалах Шайл Гул, так ведь сказано в кариатонском цикле, в пророчестве о драконе. Вам предстоит погибнуть ради спасения глупцов, которые вздохнут с облегчением, услышав о вашей кончине. Нет, это не по мне». «Ранд!» — произнесла неожиданно выступившая из сгустившейся тьмы Эгвейн. Она куталась в светлый плащ, капюшон был надвинут на лоб. «Мы пришли узнать, как ты себя чувствуешь после исцеления и целого дня, проведенного на такой жаре». С ней были и Морейн, чье лицо оставлял в тени глубокий капюшон белого плаща, и Бейр, и Эмис, и Мелейн, и Сиана, чьи головы были обмотаны темными шалями. Все они смотрели на него, и взгляды их были спокойны и холодны, как ночь. Даже взгляд Эгвейн. Она еще не приобрела лишенных возраста черт, но ее глаза уже были глазами Айс Седай. Авиенду, державшуюся позади, он поначалу и не заметил, а когда увидел, ему показалось, что в ее глазах промелькнуло сочувствие. Но если и промелькнуло, то исчезло тотчас, как только она поймала его взгляд. А скорее всего, это ему просто почудилось. Он ведь так устал. «Поговорим в другой раз», — сказал Натаэль, обращаясь к Ранду, но при этом искоса в своей странной манере, глядя на женщин. «Как-нибудь в другой раз», — слегка поклонившись, он зашагал прочь. «Тебя пугает твое будущее, Ранд?» — негромко спросила Морейн, когда менестрель ушел. «Но ведь пророчества цветистые и невнятные. Их можно толковать по-разному».
«Колесо плетет так, как угодно колесу», — отозвался Ранд. «Я сделаю то, что должен. Помните об этом, Морейн. Сделаю, что должен».
Похоже, ее это удовлетворило. Хотя разве по лицу Айс Седай что-нибудь увидишь? Возможно, она не удовлетворилась бы, даже узнав все. На следующее утро Натаэль вернулся, потом пришел на следующее, снова на следующее, и все время он говорил о своей поэме, которую намеревался сочинить,
но выказывал при этом болезненное пристрастие к одному вопросу — как Ранд намеревается встретить грядущее безумие и смерть?
Видимо, поэму он собирался сложить трагическую. У Ранда же не было ни малейшего желания откровенничать на сей счет. Все, что у него на сердце или в голове, пусть лучше там и остается.
Наконец, менестрелю надоело выслушивать одно и то же «я сделаю, что должен», и он отстал. Когда Натаэль уходил в последний раз, вид у него был расстроенный, и плащ яростно трепыхался у него за спиной. Чудной малый, но ежели судить по тому, все менестрели таковы.
Натаэль, например, явно был весьма высокого мнения о себе. Ранда не волновало, что, обращаясь к нему, менестрель пренебрегает титулами. Однако же он и с Руарком, и с Морейн пытался держаться так, будто они ему ровня. Вот уж точно, том, доведенный до совершенства.
Скоро Натаэль прекратил выступать перед Джинда и стал, почитай, что каждый вечер проводить в лагере Шайдо. «Там больше народу», — пояснил он Руарку, — «так, словно это было самое очевидное в мире, а значит, у меня больше слушателей». Джинда это пришлось не по вкусу, но тут даже Руарк не смог вмешаться. В трехкратной земле менестрелю дозволено все, кроме убийства, и никто не мог ограничивать его свободу. Авиенда проводила с хранительницами все ночи, да и каждый день непременно уходила к ним примерно на час. Обычно в это время все собирались вокруг нее, даже Морейн и Эгвейн. Сначала Ранд думал, что они наставляют девушку, как лучше управляться с ним или как заставить его разговориться. Но однажды, когда обжигающее солнце стояло над головой, он увидел, как перед отрядом хранительниц возник из ничего и покатился по иссохшей земле, оставляя за собой горящую борозду, огненный шар величиной с добрую лошадь. Потом он уменьшился и исчез. Кони испуганно зафыркали, некоторые возницы растерянно натянули вожжи, останавливая фургоны. Со стороны каравана донеслись удивленные восклицания, испуганные окрики и грубая брань. Джинда и Шайдо тоже заметили случившееся. По их рядам прокатился гомон, но движение обеих колонн нисколько не замедлилось. Только среди хранительниц мудрости было заметно явное оживление. Все они, сгрудившись вокруг Авиенды, что-то ей втолковывали. Да и Эгвин с Морейн, держа лошадей в поводу, тоже порывались вставить слово. Даже не слыша, о чем там идет разговор, Ранд понял, что Эмис предостерегла их обеих, энергично покачав головой, дескать, не вмешивайтесь. Он вгляделся в оплавленную, прямую как стрела, впадину длиной в добрых полмили и откинулся назад в седле. «Так вот в чем дело». Они учат Авиенду направлять силу. Теперь ясно, чем они занимаются. Тыльной стороной ладони Ранд утер со лба пот. Пот, выступивший вовсе не от жары. Когда появился огненный шар, он непроизвольно потянулся к источнику. И что же? Это было все равно, что черпать воду решетом, вдобавок еще и рваным. Он пытался ухватиться за Саидин, но тщетно. Это было ужасно. Ведь такое может случиться и тогда, когда ему будет необходима сила. Авиенду учили, а ему учиться было не у кого. Он должен научиться направлять силу. Не потому, что его, необученного, сила убьет раньше, чем ему надо будет опасаться подступающего безумия. Нет, он должен научиться владеть силой, для того, чтобы применять ее на практике. Учиться, чтобы использовать силу. Использовать силу, чтобы учиться.
Ранд громко рассмеялся, и некоторые джинда с беспокойством оглянулись на него.
Все эти 11 дней и ночей его радовало, когда появлялся Мэтт. Широкополая шляпа с низкой и плоской сверху тульей надвинута на глаза, поперек луки и седла типуна лежит черное копье с изогнутым, похожим на короткий меч, наконечником, и клинок этот изготовлен с помощью силы и отмечен странными воронами. Однако приходил он разве что на пару минут.
«Еще малость подзагоришь и совсем превратишься в аильца», — подшучивал Мэтт. «Ты что, собираешься всю жизнь провести в этой пустыне?
Ведь там за драконовой стеной совсем другой мир. Вино, женщины. Ты хоть помнишь, что это такое?» Мэтту было явно не по себе, а о Руидине или о том, что там произошло, он склонен был распространяться еще меньше, чем хранительницы. При любом упоминании о накрытом туманным куполом городе рука его лишь крепче сжималась на черном древке. И он твердил, что напрочь позабыл все о путешествии через перекошенную каменную раму. Но порой сам себе противоречил, заявляя, будто тамошний Терангриал совсем не тот, что в твердыне.
«Держись подальше от этой штуковины, Ранд. Там только дурят», — твердил он. «Чтоб не сгореть, и зачем я только туда полез?»
Стоило Ранду вскользь упомянуть о древнем наречии, как Мэтт, вспылив, закричал: «Чтоб ты сгорел, знать ничего не знаю об этой поганой тарабарщине!» И тут же поспешил прямиком к купеческому каравану. Там-то Мэтт и проводил большую часть времени. Поначалу он играл в кости с войщиками, покуда те не смекнули, что ему везет, чьи бы кости он ни бросал, хоть свои, хоть чужие. При любой возможности Мэтт заводил долгие разговоры с Кадером и Натаэлем, но главным образом ухлёстывал за Изендре. Она явно запала ему в душу с того утра после нападения троллоков, когда Мэтт впервые ей ухмыльнулся, поправив свою шляпу. Теперь каждый вечер он старался поболтать с ней подольше. Все руки ободрал, срывая белые цветы с колючих кустарников, так что два дня с трудом держал поводья, но не позволял Морейн исцелить его. Изендре не то чтобы поощряла его ухаживание, но и не отвергала. Судя по ее улыбке, ей не было неприятно. Кадер, конечно, все видел, но не говорил ни слова, хоть и смотрел на Мэтта стервятником. Все остальные предпочитали помалкивать. Ближе к вечеру, когда распрягали мулов и ставили палатки, Арент расседлывал Джидиина, Мэтт стоял рядом с Изендре в слабой тени одного из скрытых парусиной фургонов. Стоял очень близко от нее. Качая головой, Ранд наблюдал за ними, а сам тем временем занимался своим жеребцом. Склонившееся к самому горизонту солнце протянуло по земле длинные тени от высоких острых скал. Изендре с улыбкой теребила свой прозрачный шарф, словно раздумывала, не снять ли его. Ее пухлые губы, казалось, напрашивались на поцелуй. Приободренный этим Мэтт, ухмыляясь, пододвинулся еще ближе. Изендре уронила руку, медленно покачала головой, но завлекающая улыбка осталась на ее устах. Ни он, ни она не заметили, как подошла Кейли. Несмотря на свой вес, она двигалась совершенно бесшумно. «Так вот, что тебе нужно, добрый господин! Ее!» При звуках медоточивого голоса они отпрянули друг от друга, а купчиха мелодично рассмеялась, хотя глаза ее не улыбались. «Для тебя это выгодная сделка, мэтрим Коутон. Одна тарвалонская марка, и она твоя. Такая девица всяко не стоит больше двух марок, а ты, думаю, сторгуешься и за одну». Мэтт поморщился. Ему отчаянно захотелось оказаться в каком-нибудь другом месте, но Изендре медленно повернулась лицом к Кейли, словно горная кошка навстречу медведице. «Ты слишком много себе позволяешь, старуха», — тихо произнесла она. Ее взгляд над прикрывавшим, как вуаль, половину лица шарфом был жестким. «Больше я не намерена мириться с твоими речами. Попридержи язык, а то тебе, видно, охота остаться здесь, в пустыне». Кейли расплылась в улыбке, не затронувшей ее обсидиановых глаз. «А тебе?» Изендре мотнула головой. «Тарвалонская марка!» В голосе ее звенела сталь. «Когда ты останешься одна в песках, я позабочусь, чтобы ты ее получила. Только когда будешь помирать от жажды, ты на нее и глотка воды не купишь». Повернувшись к ней спиной, Изендре зашагала к своему фургону. На сей раз она не покачивала бедрами. Кейли без всякого выражения смотрела ей вслед, дождалась, когда за Изендре закрылась белая дверь фургона, а потом неожиданно обернулась к Мэтту, который уже собирался улизнуть. «Мало кто из мужчин отклонял мое предложение, тем более дважды. Постарайся меня не сердить». Она со смешком ущипнула Мэтта за щеку толстыми пальцами, да так, что он поморщился от боли, и повернулась к Ранду. «Растолкуйте ему это, милорд-дракон! Сдается мне, вы знаете, что нельзя обижать женщин. Обиженная женщина опасна. Эта аильская девушка не отстает от вас ни на шаг. А я слышала, будто вы принадлежите другой. Возможно, она чувствует себя оскорбленной. Ишь, как глазами сверкает».
«Сомневаюсь, госпожа», — сухо отозвался Ранд. «Авиенда засадила бы мне нож под ребро. Подумай я о ней что-нибудь подобное».
Толстуха оглушительно расхохоталась. Она вновь потянулась к Мэтту, тот отпрянул, но она лишь погладила юношу по щеке, по той, которую только что ущипнула. «Понимаешь, добрый господин», — сказала она Мэтту, — «если отвергнешь предложение женщины, она, возможно, это испустит. А может...» Она сделала рукой движение, будто что-то протыкала. «Всадит тебе нож под ребро. Это должен иметь в виду каждый мужчина. Не так ли, милорд-дракон?» Кейли захохотала и, захлебываясь смехом, отправилась проверять, как ее люди чистят мулов. Перед тем, как уйти, Мэтт, потирая щеку, пробормотал. «Похоже, тут все с ума посходили». Впрочем, волочиться за Изандре после этого случая он не перестал. Так они и тащились по голой, наполовину выжженной земле 11 дней и ночей. Дважды им попадались расположенные на отрогах крутых утесов становища, похожие на имры. Небольшие строения из грубого камня располагались в удобных для обороны местах, на крутых откосах скал или на высоких утесах, там можно было отсидеться во время набега. В одном становище находились голов 300 овец и пастухи, которых в равной мере поразили известия о появлении того, кто приходит с рассветом, и о вторжении троллоков в трехкратную землю. Другое становище оказалось пустым, но разорено не было. Несколько раз Ранд замечал отары овец, стада коз и каких-то странных длиннорогих коров. Авьенда сказала, что скот принадлежит септу, владеющему ближними холдами. Однако сколько ни всматривался Ранд в окрестности, ни людей, ни чего-то даже отдаленно напоминающего какое-либо сооружение, не увидел. Наступил 12-й день. Все так же неутомимо вышагивали колонны Джинда и Шайда. Между ними двигался отряд хранительниц мудрости. Покачиваясь, катились фургоны торговцев. Кейли все так же спорила с Натаэлем, а Изандре поглядывала на Ранда с коленей Кадера. «Вот так и обстоят дела», — заключила Авиенда. «Теперь, надеюсь, ты уяснил, кто такая хозяйка крова?»
«Не вполне», — признался Ранд, поняв, что задумался и пропустил мимо ушей ее объяснение, прислушиваясь лишь к звуку ее голоса. «Но я уверен, что все это весьма разумно и справедливо».
Авиенда фыркнула. «Хотелось бы знать, когда ты, носящий на руках знаки дракона, свидетельствующий о твоем происхождении, надумаешь жениться, станешь ли ты следовать обычаям своих предков, или, подобно всем дикарям из мокрых земель, решишь, что все, кроме надетого на нее платья, принадлежит тебе?»
«Это не совсем так», — запротестовал Ранд. «Любая женщина из моих родных краев сочла бы полнейшим болваном мужчину, которому пришло бы в голову что-либо подобное. И потом, тебе не кажется, что такие вопросы надлежит решать мне и моей избраннице?»
Авьенда что-то сердито буркнула и нахмурилась пуще прежнего. Но тут, к облегчению Ранда, легкой рысцой к ним подбежал Руарк.
«Мы на месте», — с улыбкой объявил вождь. «Вот и холд, холодные скалы».